Исторический разверте.
Здравствуйте, Игорь.
Ну, сегодня тема более веселая, чем было до этого. Вот от катастроф решил перейти к чему-то более такому приятному. Я сегодня попытаюсь рассказать, что же такое Нобелевская премия, как она вообще возникла. Нобелевская премия – это такая частная премия, придуманная одним человеком, и, собственно говоря, деньги для нее тоже выделил один человек. Судя по названию, фамилия этого человека – Нобель. Вот. Чего же-то ему в голову взбрело такое создать премию? Нобель, значит, родился в семье оружейника, то есть человека, который занимался как раз производством оружия и, собственно говоря, наследовал это предприятие. Самое это интересное, что в основном оружие он производил на территории Российской империи. Его отец, у отца его не получился бизнес в родной Норвего-Швейцарии тогда, просто Норвегия и Швейцария были единым государством, так называемой Норвего-Швейцарской унией. Вот. И его папаше не удалось построить бизнес в Европе, и он решил поехать в Петербург, где, собственно говоря, и создал свой бизнес. А его дети, три его сына, значит, этот бизнес развивали, и, значит, этот бизнес в основном связан был с оружием, потому что сын его очень сильно увлекался как раз вот химией и как раз был недавно изобретен нитроглицерин, а сын его, значит, обладая таким очень хорошим умом изобретателем, в последующем изобрел способ, как сделать его более безопасным. Как можно сделать нитроглицерин безопасным для тех, кто его пытается взрывать, потому что нитроглицерин просто как бы взрывается в любом состоянии, чуть дернул, он тут же рванул и тому подобное. И он изобрел такой способ, чтобы человек мог как бы обезопасить себя и тем сделать более удобным, значит, вот это применение взрывчатого вещества. Ну и в последующем там и всякие другие были способы. Ну, в общем, он где-то 355 изобретений сделал. Бизнес он свой развивал, и, скажем так, одним из таких важнейших вещей, за что ему в Баку до сих пор поставлен памятник, он еще и занимался добычей бакинской нефти. Вот, так что, кстати, ему еще и в Чечне поставили тоже памятник братьям Нобелям за то, что вот как раз они и занимались кавказской нефтью. Вот. Ну, в конечном итоге один из братьев, младших братьев погиб во время... Как бы, на складе в взрывчатке, где они были, взорвался, а его другой брат умер в 1888 году. И вот как раз, когда брат умер, почему-то газеты сообщили, что умер именно Альфред Нобель, то есть вот как раз тот самый человек, который изобрел Нобелевскую премию. Вот. И во всех газетах сообщили, что вот умер оружейный барон, умер, значит, производитель смерти и тому подобное. И вот Альфред Нобель считается как раз именно с этого момента очень сильно вдруг задумался, как, вот чем он останется в истории. Ну вот этому же следовало бы нашим задуматься всем политикам. Чем же они останутся в истории? Какими событиями они останутся? И Альфред Нобель срочно занялся, значит, тем, что начал работать с собственным имиджем. Вот, и как раз одной из вот этих важных фишек его как раз стало, значит, создание Нобелевской премии. Значит, он решил, скажем так, сделать завещание и завещать свои огромные деньги. У него реально было очень большое состояние своим родственникам, а в такой специальный фонд, который бы раздавал его ученым раз в год за какие-то достижения. И он выбрал 5 номинаций, по которым надо было выбирать. Безусловно, это две номинации очень близких ему, это физика и химия. Значит, одна номинация – это медицина и физиология, то есть медицинская премия. Еще одна номинация – это литературная премия. И еще одна номинация – это премия мира. Но нам известная как премия мира. Он тогда очень интересно определил, он записал так, что эта премия нужна для того, чтобы сплотить нации, для того, чтобы уничтожить рабство, он отдельно это выделил, и то, чтобы снизить численность армии. То есть вот кто этим занимается, те и должны получить. Ну и за проведение Конгресса мира. Вот, собственно, четыре такие вот вещи, которые должны учитываться. То есть рабство, значит, снижение армии и любое сплочение, любое преодоление конфликтов для него было очень важно. Считается, что огромную роль на него произвела одна женщина, Берта Кински, австрийская, значит, подданная Австрийской империи. Значит, дело в том, что Альфред Нобель никогда не был женат. Вот. Но у него были три влюбленности такие сильные. Вот одна из них – это Берта Кински, которая постоянно ему писала вплоть до его смерти письма и переписывалась с ним. И считается, что как раз его вот эти пацифистские склонности как раз и были развиты именно ей, она очень сильно повлияла на появление этой. Потому что вообще-то он собирался делать пятой не премию мира, он собирался делать премию по математике. Вот. А потом решил математику заменить на премию, значит, мира.
И тут я
И вот.
вклинюсь, и тут я вклинюсь. И еще, мне кажется, с детского сада, из школы я слышала одну и ту же легенду про Нобеля, что у него увели либо жену, либо девушку, математик увел ее, и поэтому он не сделал премию по математике. Подтверждает ли история то, что мне вдалбливали в голову еще со школы?
Я так понимаю, что это вдалбливали всем, потому что Нобелевский комитет вынужден был даже по этому поводу высказаться и сказать, что у них нет ни единого документа, который бы сообщал об этом конфликте. Ни единого момента. В истории даже нету вообще этой истории. Это все изобретенные истории. Вот. Почему он исключил математику? Это был очень расчетливый человек. Он посчитал, что он может выплатить 5 премий. Все, больше он не может выплатить премий. Он так четко просчитал, что вот и вот его состояние, где-то несколько, там, в районе там, 50, что ли, ой, 30, что ли, миллиардов, значит, крон этих шведских. Вот, он считал, что он может выплатить вот 5 премий. Больше он ни за что не выплатит. Вот, значит, математика была включена, 100% была включена. Но вот считается, что Берта Кински повлияло на него сильно и сказала, нет, лучше вот для будущих поколений это все-таки премия мира. Пусть она будет. Когда он писал завещание, он действительно писал именно премию мира. Так что все остальное легенды. Все это остальное легенды про обманутого и тому подобное. В 1996 году, когда уже премия начала активно действовать, она уже стала популярной. Так вот, в 1996 году Банк Швеции вводит еще одну премию, ну, они называют как в память о Нобеле, и она тоже входит в такой сон, но тоже вручается 10 декабря. Значит, это премия по экономике. Медаль у нее примерно похожая. Кстати, медали у них очень отличаются у каждой премии, только химия и физика примерно одинаковые. Вот, значит, везде присутствует изображение некого, как писал, значит, тот, кто сделал медаль, гения, человека, которому вручается премия, вот это вот изображение этого гения, и плюс там разные, как бы, вот там богиня природы, это вот химия и физики, там муза, это вот по литературе, а вот медаль мира, она довольно сильно отличается, там три голых мужика, обнявшись, стоят друг с другом, там сплотившись. Вот, вот эти вот,
Такую медаль точно нельзя уже теперь в России получать, получается.
и значит, кстати, девиз ее отличается, там за братство, вот такая вот фраза. И если фраза у этих там другая, там, значит, про искусство и про изобретение, то здесь за братство. И вот они там обнявшись стоят, вот сплотившись. Вот. Кстати, там на всех медалях голые. Там голые бабы, голые мужики, там везде на всех медалях. То есть, там... Кстати, по медицине очень интересная медаль. Там изображен такой вот гений с книгой, и который наливает в чашу воду, а к нему так привалилась девочка, которая, значит, изображает больную, она такая. И он хочет набрать воды, насколько я понял, чтобы ее напоить. Она жаждет воды. И вот, собственно говоря, то есть, здесь и изображены не богиня и гений, а изображен гений, который хочет страждущего, то есть изображен больной человек. Вот, так что, значит, девочка одетая, кстати, вот, а гений голый. Вот, это, то есть, ну, это нормально, такая античностью, все пышет античностью. Итак, эта медаль начала действовать с 1901 года практически, ее начинают вручать, эту самую медаль. Вот, значит, номинантов выясняет, там две как бы точки. Самое важное дело в том, что тогда была Норвежско-Шведская уния, и поэтому все медали должны были вручаться в Стокгольме, столице все-таки на вот этой унии. А в 1905 году эта уния распалась на Норвегию, на Швецию, и медаль, вот премия мира вручается отдельно, тоже в тот же день, 10 декабря, что и остальные медали вручаются, она вручается в Осло, то есть в самой Норвегии, ее вручает Норвежский комитет. А вот по науке, по химии, физике, медицине и литературе вручается в Стокгольме королем Швеции. Кстати, медаль мира вручается председателем Норвежского Нобелевского комитета в присутствии короля Швеции. Вот. Норвегии. В присутствии короля Норвегии. Так что там есть как бы эти самые различия. Деньги выделяются из вот этого фонда, который образовал Нобель. И сумма где-то каждый год немножечко разная, но сейчас она более-менее устоялась. Но, в общем, в районе где-то 1 миллиона долларов вручается. Хотя вот первые вручения еще вот в 1901-1905 составляли всего-навсего 150 тысяч крон. Вот, деньги довольно приличные, на сегодняшние деньги считается где-то это в районе 8 тысяч крон, то есть где-то в районе 1 миллиона долларов как раз и есть. А в середине 90-х где-то 1,5 миллиона долларов. Но сейчас говорят, что все доходы от фонда не покрывают, поэтому сейчас ищут возможности, скорее всего, будут сокращать вот эту самую величину этой самой премии, чтобы хватало.
А
Вот, так что...
откуда сейчас деньги в фонде? Я, насколько понимаю, ну, запасы Нобеля-то уже давно истощились. Он
Нет,
хотел
а
все. Так.
там была строгая установка вложить деньги в различные предприятия, чтобы они приносили доход. И они реально, деньги вложены в разные направления, в разные предприятия, приносят доход, и значит, вот эти вот деньги как раз и являются вот этим самым доходным. Там есть целый комитет, который как раз и решает, куда вкладывать деньги, чтобы, собственно говоря, доход получать. Так что они доход регулярно получают. Вот, здесь не в исчерпании дела, деньги вращаются, они сами себя обогащают и тому подобное. Так что здесь с этим все нормально, с получением вот, так сказать, ресурсов для этого. Но еще вот недавно они заявили о том, что у них не хватает ресурсов, вот, что им придется сокращать премию. Так что в следующее, видимо, поколение будет получать меньше чуть-чуть. Вот, ну, мы знаем, что потом появилось множество других премий, потому что, ну как же, вдруг обделенными оказались там многие направления. Вот там та же самая математика создала свою премию, это известная Абелевская премия, вот, с которой с 2002 года начиная, это тоже действует. Значит, по географии появилась премия, там, ну, в общем, много появилось разных премий, ну и появилась, конечно, контрпремия, это Шнобелевская премия. Очень интересная премия за такие вот сомнительные достижения и за достижения, которые, как писал создатель вот этой Шнобелевской премии Марк Абрахамсон, значит, которые вроде как посмеялся над ней, а потом придется задуматься над ней. То есть не совсем такая смешная премия. Она, значит, с 1991 года вручается в размере 10 долларов. Или как, значит, они стали делать там определенное время 10 триллионов зимбабвийских долларов. Ну, что эквивалентно 10 долларов, собственно говоря. Вот, значит, эта премия вручается накануне, в октябре месяце, значит, вручают ее, кстати, реальные Нобелевские лауреаты. Все это очень весело звучит, но очень многие говорят, что эта премия довольно интересна, потому что некоторые из шнобелевских лауреатов, значит, потом становились Нобелевскими лауреатами. Это тоже очень интересная конструкция. Там один человек даже стал одновременно и Нобелевским лауреатом, и Шнобелевским лауреатом. Так что это не совсем шутка, это не совсем смешно. Вот, что-то там есть такое в этом во всем. Вот такая вот история про Нобелевскую премию.
Захотелось прям даже про того человека узнать, который и Нобелевскую, и Шнобелевскую, и все сразу. Но у меня еще вот какой вопрос. У Нобеля, очевидно, была какая-то семья. Как
Да.
его родственники отнеслись к тому, что все его состояние, ну, прошло как бы мимо них?
Они очень возмутились. В 1895 году, когда умер Нобель, да, он вынужден был уехать из Франции, потому что он продал свое изобретение, значит, еще более тяжелое, чем динамит. Он продал итальянцам, а и французы его решили преследовать как предателя национального. Вот. И он вынужден был уехать в Италию, и там он в 1895 году, значит, от разрыва аорты умер. От инсульта умер. Вот. Значит, и его семья была недовольна, очень была недовольна, и стала оспаривать это активно. 2 года они оспаривали, в конечном итоге суд Стокгольма принял решение, что нет, все соответствует, никто ничего не получит, Нобель все решил вложить в фонд, так что никуда вы не денетесь. Так что через 2 года, то есть Нобелевская премия начала формироваться, и Нобелевский комитет начал формироваться через 2 года после его смерти. Так что семья была очень-очень недовольна и долго билась с этим.
Интересно, что вот мы всю свою жизнь живем, да, век живем с Нобелевской премией, не представляем себе жизнь без нее, а сам-то Нобель никогда не узнал о том, заработал вообще, представляешь, что написал завещание, заработал это вообще, не заработало, сколько оно просуществовало, выгодно они вложили деньги там или разворовали все. Это удивительно, конечно, я когда думаю, мне становится страшно.
Да,
Но самое-то
человек
важное,
конечен.
что Нобелевская премия, что вот Нобелевскую премию под свой контроль взяла королевская семья. Это очень важно, потому что они посчитали это жутко важно. Там не, надо не забывать, в это время политика Швеции стала, скажем так, они стали кардинально ориентироваться на мир. И вот они взялись за изоляционизм и отказы от любых конфликтов. И это точно попало в политику. И Нобель со своей идеей, потому что идея мира вот вложена в его концепцию. И потому что, еще повторяю, он ведь потом, до конца жизни, стал очень мощным пацифистом. Вот. И то, что королевство Швеция взялось за вот это вот дело и отпустило Норвегию, наконец. Они же очень держались за Норвегию. Это все-таки их колония. То есть не выпустить Норвегию. Они же получили ее взамен за Померанию. Так вот, они отпустили эту самую Норвегию и все-таки взялись за мир. У нас мир, все, мы не участвуем ни в каких войнах. И вот это очень совпало, и я думаю, что это сыграло роль. То есть и политические интересы, и частные интересы вдруг совпали.
Игорь Валентинович
Шесть
Саша.
секунд пролетели незаметно, и вот мы уже снова с вами.
Ну вот я, наверное, продолжу тему книг. Вот, потому
Отлично.
что да, потому что при маккартизме, значит, одним из таких признаков маккартизма было как раз изъятие книг. Вот, там по подсчетам, разным подсчетам было изъято около 30 тысяч книг из библиотек и тому подобное, которые признаны были коммунистической пропагандой в США. Вот. И вот как раз человеком, который развернул эту кампанию, человеком, именем которого назван вот этот период в истории США, маккартизм как раз вот, маккартизм, то есть вот этот Джозеф Маккарти, значит, понятно, что он был не один, понятно, что его поддерживала власть, что в это время, значит, президент Соединенных Штатов Америки, которого, скажем так, в проведении которого к власти это Эйзенхауэр, значит, проведение которого к власти приложил как раз сенатор Маккарти активную роль, он, значит, помогал, и практически этот человек, значит, этим самым занимался, как бы вот это были его основные установки. Значит, идеи очень простые. Идеи того, что, значит, ну, давайте вот так с самого начала начнем. Концепция Джозефа Маккарти звучала следующим образом. Значит, что в мире существует некий коммунистический центр. Да, вот как раз фотография Джозефа Маккарти. Значит, существует некий коммунистический центр, некое такое, значит, место заговора против всего человечества, значит, коммунистического заговора. Понятно, что основной источник – это СССР, это Сталин, это вот Советский Союз. Значит, и вот этот самый центр пытается захватить мир и сделать его коммунистическим. Понятно, что толчком к этому было событие в Китае, потому что, ну, мы знаем, война закончилась, значит, Сталин и СССР практически меняет полностью окраску и от уже концепции, значит, мировой революции переходит просто к, как бы, к империализму, то есть проще говоря, присоединению земель и создание такой большой империи, крупной империи, вот, с такими довольно серьезными националистическими установками. Но параллельно в Китае захватывают власть коммунисты. И это как раз вот эти события 47-й, 48-й, 50-й год. И продвижение, активное продвижение концепции коммунистов. И сенатор, довольно молодой сенатор, значит, Джозеф Маккартни, в 1950 году на одном из собраний таких вот радикальных, праворадикальных женщин, кстати, очень интересно, в клуб, вот такой вот республиканский клуб женщин, значит, делает заявление. Заявление довольно, значит, жесткое. Оно звучало так. Я знаю, что в Госдепартаменте США работают 250 иностранных агентов. Либо эти иностранные агенты с коммунистическими паспортами, либо эти иностранные агенты, скажем так, практически идеологически полностью коммунисты. Это было шокирующим таким заявлением. Но, тем не менее, это заявление в какой-то степени имело под собой почву, потому что как раз в 50-м году были задержаны супруги Розенберги. Ну, мы отлично знаем эту историю про, значит, Юлиуса и Этели Розенберг, которые были задержаны, как раз в рамках вот этой шпионской сети, которая, значит, выдавала информацию по атомной бомбе в СССР. Вот. Насколько там глубоко они именно передавали, непонятно, потому что там была целая сеть, но тем не менее, это вот яркое подтверждение, это гремело практически по всей Америке о том, что вот внутри нас действует эта самая сеть.
Но они на
Но
самом
тем
деле
не менее.
были шпионами.
Да, они, безусловно, были шпионами. Это, значит, хотя, кстати, их дела, вот самое удивительное, есть дела все-таки США, которые независимо от времени все еще до сих пор засекречены. Вот по некоторым разделам дело Розенберга до сих пор засекречено. Но, тем не менее, да, они входили в сеть, есть, потому что как раз удалось вскрытие одного из агентов, значит, привела к такой цепочке выдачи, ну, там, судоплатов, который очень подробно эту историю описал, значит, ну, наш руководитель разведки, собственно говоря, советской, последующим, который описал очень подробно, он говорил о том, что мы сами там напортачили. Напортачили, потому что нельзя было кое-какие вещи совершать. А мы сделали, и в результате вот мы потеряли таких агентов. Вот, то есть сеть была выявлена. Но, как пишут аналитики, значит, уже, собственно говоря, историки разведки в последующее время, сеть была не настолько огромной, как заявлял Маккартни. Маккартни просто указывал, практически везде у нас сидят коммунисты. Во всех государственных органах, во всех, то есть везде, весь Голливуд – это сплошные коммунисты. Фильмы клепают для Америки сплошные коммунисты. Это же был наезд на Чарли Чаплина, и помните, если это тот самый момент, когда он уезжает из США и больше не возвращается. То есть идет наступление мощнейшее. Выявляйте коммунистов внутри себя, выявляйте коммунистов, они здесь. Просто прислушивайтесь, о чем люди говорят. Скорее всего, если они не имеют партийный билет коммунистический, скорее всего, они все-таки, значит, сочувствуют коммунистам. Это тоже надо выявлять. И это действительно началась такая мощнейшая истерия. Мало того, эту всю концепцию стал поддерживать пришедший в это самое время к власти Эйзенхауэр, потому что как раз вот этот период, когда он приходит к власти, и потому что там очень интересный момент был, когда вынесли приговор вот этому Розенбергам, предыдущий президент отказался, значит, Труман отказался, скажем так, подписывать согласие на смертную казнь в отношении них. Он, значит, передал следующему президенту Айзенхауэр. Все, он согласился полностью и сказал, кстати, они нанесли колоссальный вред, могут погибнуть, значит, миллионы американцев, вот их надо казнить. И вообще он стал поддерживать активно, значит, маккартизм как таковой начал поддерживать. И вот согласился с этими чистками. В Сенате США есть такая система расследований. Практически эту комиссию захватил Джозеф Маккарти и начал активные вот эти вот расследования. И все, и действительно началась такая вот страшная, скажем так, истерия мощнейшая. Вот они изъяли книги и Значит, очень интересно, историки сейчас спорят, что они с ними делают. Вот, потому что говорят, что даже сжигали. То есть, кстати, недавно так боролись с фашистами, которые сжигали книги, а тут вот тоже сжигают книги. Вот, в общем, но пока, ну, вот я вот не нашел подтверждений документальных этому, но тем не менее, как сказать, вполне возможно, что книги и сжигались в том числе. Вот, но книги изымались однозначно. И, значит, с работы выгонялась огромная масса людей по подозрению, что они, именно по подозрению, никаких даже оснований, не было юридических, но тем не менее по подозрению выгоняли людей с работы. Массово, с государственных, с чиновничьих должностей. То есть гнали, 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 значит, в Голливуде, значит, было, просто изгоняли из профессии огромную массу людей. Ну, то есть наступление было активно. Все это закончилось благодаря средствам массовой информации. Значит, дело в том, что один из журналистов стал активно критиковать не самого, ну, не саму концепцию, потому что концепцию-то американцы разделяли, да, коммунизм угрожает Америке, а вот сами методы. Он вдруг решил показать, да, вот, кстати, плакаты того времени. Вот коммунизм, втыкающий нож в Соединенные Штаты Америки и тому подобное. Вот, то есть там еще пропаганда активно работала. Он же очень в это же время как раз... Вот, кстати, это вот вскрывание, что в Голливуде творится, как кошмар, что там вообще коммунисты и тому подобное. Вот. В это же самое время же телевидение начало развиваться. Там в 50-м году до 50% населения стало уже пользоваться не радио, а телевидением. И Джозеф Маккарти это заметил и очень активно стал использовать в своей деятельности именно телевидение и так называть, проводить публичные сенатские слушания. Вот. Но как раз на них он и прокололся, потому что журналисты, которые его значит, как бы пытались изобличить, они показали сами методы. Значит, и это, собственно, и шокировало публику в США, потому что он вот в этих публичных слушаниях люди увидели, что он вообще-то пользуется недозволенными вообще методами. Он, проще говоря, оскорбляет людей публично. Он не пытается что-то выявить, а просто пытается сыграть на каких-то значит, чувствах и тому подобное, заставить, чтобы люди публично заявили, что они коммунисты. То есть он не пытается до истины докопаться, ему просто надо добиться обыкновенного признания, даже объявляя коммунизмом обыкновенные человеческие чувства, семейные чувства и тому подобное. Это очень покоробило американцев. Вот. Закончилось это тем, что значит, государственные власти отказались от поддержки Маккарти. Ну и, собственно говоря, значит, все эти действия, все этих комиссий свернулись. Значит, вот эти преследования были остановлены, и в конечном итоге, ну, буквально через 3 года после вот это в 1954 году вот эти вот разоблачительные действия начались со стороны СМИ, и в 1957 году Джозеф Маккарти умер от цирроза печени. Дело в том, что он был алкоголик. Вот. Он нещадно пил и, собственно говоря, видимо, это как-то сглаживало, помогало ему вот, уравновесить себя. Вот. Ну, вот, собственно говоря, так закончился вот этот период маккартизма в Соединенных Штатах Америки.
Удивительное дело, что репрессии могут вообще заканчиваться. А что репрессии, которые уже встали на рельсы, уже из работы выгоняют, и это на широкую ногу и книги жгут, вдруг в какой-то момент могут закончиться. А до того, как СМИ рассказали о методах, люди не видели того, что происходит?
Да, люди не видели, люди не понимали, потому что, еще повторяю, ведь, скажем так, сенатские расследования – это была норма для США, это старая установившаяся у них технология, но показывать по телевизору их еще не показывали, еще пока не было такой публичности. И люди воспринимали в основном результаты этих комиссий. Понятно, что результаты пишут те, кто проводит это расследование, и они пишут то, что им нужно. А тут появились первые телевизионные трансляции, и люди просто наблюдали, как это делается. И само делание этого всего стало производить жуткое впечатление. Вот, население вдруг начинало понимать, что их просто обманывают, публично обманывают. Вот это сказалось само по себе. То есть, если бы эти слушания были закрытыми, если бы они объявили, что это вопрос безопасности, и мы закрываем это все, безусловно, что население долго бы еще можно было морочить головы, и журналист, которого разоблачали, мы помним, что в США концепция разоблачения журналистики – это норма вообще для журналистики США, это основа расследовательской журналистики, значит, эта концепция у них поддерживается и считается как бы частью вот первых поправок. Вот. Так что, значит, эта система бы сработала позже, но не тогда, вот в 1954 году. А так она сработала и довольно жестко сработала. Вот. Самое главное, что власти поняли. А потом надо не забывать, каждые 4 года у них смена президента, и Эйзенхауэр понимает, что ему надо завоевать авторитет среди населения. А тут приближается, он же как раз 4 года прошло, и вот тут выборы приближаются, ему срочно надо поддержку населения, а тут, скажем, крайне правый радикальный вот этот Маккарти, он его поддержит активно, и вдруг он такое творит. Ему надо понравиться населению. И он, собственно говоря, рвет все отношения, лишь бы понравиться. Так что здесь комплекс, не только само СМИ, но и то, как устроена демократия в США. Вот все этот комплекс помогает, значит, президенту бежать за населением, чтобы получить поддержку, хоть какую-то поддержку, потому что он точно знает, население пнет его на следующих выборах.
Игорь, известно ли, сколько в итоге вот этой компанейщины человек пострадало?
Но там
Несправедливо
где-то
обвинено
указывается,
было?
на несколько десятков и даже около несколько сотен тысяч человек, которые пострадали, потому что, еще повторяю, там же кроме официального преследования еще была огромная масса призыв такой изгонять частным образом людей. То есть гоните коммунистов, они проникли везде, они работают в ваших мастерских, они работают в ваших магазинах, гоните их. И люди под этой истерией действительно начали выгонять людей еще повторяю, это не обязательно человек бы начал говорить, о, коммунисты хорошие. Нет, достаточно было простых вещей. Например, был мощнейший удар нанесен по профсоюзам. То есть, если вы боретесь за права рабочих, вот, ну, в смысле, наемных рабочих, то, извините меня, пошли вон, вы коммунист. Если вы начинаете указывать на проблемы бедных, извините, пошли вон, вы коммунисты. Это один из мощнейших ударов по Чарли Чаплину о том, что, извините меня, вы показываете проблемы низов. Значит, вы, скорее всего, коммунисты. То есть здесь не обязательно быть коммунистом. Здесь достаточно просто начать бороться за чью-то справедливость. Профсоюзы начали просто буквально такой патриотический угар начался быть изгонять основных профсоюзных лидеров. Такие мощные удары были нанесены. Так что здесь разговор идет о сотнях тысяч людей. Точные цифры указать невозможно по одной простой причине. Там огромная масса была частных, значит, преследований не только на государственном уровне, но и на уровне вот, как бы борьбы каждого американца с коммунистической заразой внутри себя.
На самом деле, вот эти частные преследования похожи на такой пробник культуры отмены, культуры канцелинга, когда с человеком просто он не подвергается никакому судебному разбирательству, но с ним прекращаются все рабочие и личные отношения по причине того, что он, ну, например, коммунист. Или кому-то показалось, что он
Что он
коммунист.
коммунист? Да, сотни тысяч – это же огромное вообще количество. И когда вы говорите, что люди узнали и ужаснулись, узнали про методы и ужаснулись, подождите, так это же сами люди писали доносы, сами люди отвергали этих людей по надуманным обвинениям.
Вот смотрите, я вам расскажу про вот что более всего ужаснуло. И это даже некоторые государственные деятели указали. Они говорили так: мы согласны, коммунисты угроза. Но когда Джозеф Маккарти потащил на сенатскую комиссию людей, которые только что во время войны вот с фашизмом, только что, значит, начал, значит, вот только они вот пришли с фронта, вот они фронтовики, они реально, вот они воевали, там, офицеры, значит, это же было самое известное слушание, которое его опозорили, это слушание в отношении ВВС США. Вот, он там начал просто чморить офицеров. Он говорит, вот эти люди боролись за независимость нашей страны, и эти люди боролись за победу над фашизмом. А он просто их распинает, как школьников. Он на них орет, он их оскорбляет и тому подобное. И вот он говорит, мы, говорит, готовы были снести все, но когда он начал просто людей, которые отдавали собственную жизнь, выдворять это, для нас это было просто недопустимым явлением. Как же ты творишь-то это? Так что он перешагнул какую-то грань, которую считали приличной. Вот. Так что нет, антикоммунизм не исчез, просто исчезла вот эта вот массовая истерия и вот это подозрение, что каждый здесь коммунист. Сказали, подождите, стоп, вы уже перебрали. Да, коммунисты есть, да, вот выявили шпионскую сеть, реально шпионскую сеть выявили. Да, оно присутствует, об этом надо думать, но не надо это превращать в паранойю, не надо превращаться всех в конспирологов, потому что я говорю, я даже сейчас наблюдаю, у нас конспирология стала наукой, у нас сейчас бредовые защиты всяких кандидатских и докторских диссертаций, я сейчас читаю, просто в ужас прихожу, у нас конспирология становится нормой, вот это и ужаснуло, собственно говоря, американцев в период маккартизма.
Была ли какая-то работа по реабилитации пострадавших незаконно обвиненных?
Ну, скажем так, какой-то специальной программы не было, но, тем не менее, были возвращения на работу. Были возвращения, потому что посчитали, что некоторых уволили абсолютно незаконно, уволили не, значит, с нарушением и тому подобное. Ну, пошли вот эти. Ну, а какой-то особой специальной реабилитации нет. Вот, просто тихой сапой решили это все свернуть.
На самом деле для меня удивительно само наличие вот этой какой-то грани, которую можно перейти, вот этой точки, в которой люди говорят, так, все, это уже перебор. Потому что мне кажется, что то, в чем мы существуем сейчас, нет этой точки,
Ну, мы,
нет
или
этой
она есть, но
грани.
мы пока ее не
Не
достигли просто,
нащупали.
не нащупали. Давай активнее щупать.
Да, в комментариях пишут, но при этом и не сажали на 9 лет. Ну, как будто бы меры воздействия были куда глаже и мягче, чем, например, в том же самом Советском Союзе против внутренних
Менее
врагов.
необратимые.
Менее необратимые, да, точно.
Но тенденции примерно одинаковые. Да, там не было таких вот наступлений, там не было вот таких вот, скажем так, уголовного активного преследования, значит, как-то в том же самом СССР. Значит, не было вот этого всего, но тем не менее, значит, американцы до сих пор это помнят. Там же ведь наступление Джозеф Маккарти вел на все практически. Вот в концепте он не только, он же объявил войну практически либерализму и считал, что либерализм это часть коммунизма. Вот, и поэтому надо активно наступать на любые проявления либерализма. И он считал, что Голливуд потому коммунистический, что он либеральный. То вообще надо жестко разбираться этим со всем. Они там активно ввели наступление на вот этих вот, значит, одним из проявлений, кстати, коммунизма, они считали гомосексуализм. Вот, и тоже, значит, ввели активное наступление. То есть это все буквально посчитали, что вот это все должно, как бы, на это надо вести активно. Так что...
А как это могло укладываться в голове? Во всех странах, в которых действовал коммунистический строй, гомосексуализм был под запретом, не просто под запретом, был уголовно
Криминализован, да.
преследуемым. А как они могли объяснить, что вот геи и коммунисты заодно?
У паранойи нет логики. Паранойя держится на эмоции, на страхе, на ненависти. Паранойя, конспирология держится на эмоциях. Какая логика? О чем вы?
Ну, хотелось бы хоть какое-то... И раз уж мы заговорили про паранойю, раз уж мы заговорили про поиск внутренних врагов, просто расскажу вам, Игорь Валентинович, одну историю, которую нашли в просторах интернета, и которая связывает Иркутск с вашим родным городом Сыктывкаром. Так вот, в Сыктывкаре разместили баннер с призывом искать врагов внутренних и с призывом проводить тест на шпиона. Вот если по этому QR-коду перейти, то там будет, ну, во-первых, сообщение о том, что наша жизнь полна шпионами, и они все вокруг нас, и, может быть, Антон Рубин тоже шпион.
Наверняка.
А во-вторых, предложение попросить человека, которого вы подозреваете в шпионаже, произнести слово «Сыктывкар». И есть такое предположение у авторов этой концепции, что он не справится с этой задачей. Просто хотела показать вам облик вашего родного города в том числе.
Ну, как бы люди развлекаются как могут, вот, и делают бабло, я так понимаю, на всем, и в том числе и на паранойи, в том числе. Вот, то, что плохо, Сыктывкар плохо произносится, об этом знают все, это приколки все, но потом, ну, чтобы еще затащить и в эту область, ну, это уже, блин, тут, я так понимаю, что бизнес делают на всем. А, в Иркутске. Я думаю, когда вы
Да,
скажете, как это в Иркутском
это в
связано? Вот тут вот.
Иркутске, это
Все
в
правильно,
Иркутске.
это в Иркутске,
Потому
но предлагают говорить
что
слово Сыктывкар это все
Сыктывкар.
произнесут, все легко произнесут слово Сыктывкар. А вот вне сыктывкарца они будут мучиться очень сильно.
А что за прикол? Я просто никогда не думал, что можно слово Сыктывкар как-то неверно
Ну,
произнести.
сложно его
Как
произносится.
еще его произносят, кроме...
Это, ой, сыквар, ну, в общем, проще говоря, это просто не скажем так, не в концепции русского языка эти сочетания. Это все-таки, надо не забывать, что Сыктывкар это, по сути, коми название, а не русское название. Русское название у нас Сысольск.
Это коми название, оно как-то переводится
Да,
дословно.
конечно. Кар – это город, как и Кудымкар – это тоже город. Кар – это город. А Сыктыв – это название местной реки, вот Сысолы. Сысолы – это тоже русифицированное название. А так она Сыктыв местные называют. Так что, видите, там Сыктыв. А это название очень сложное – Сыктыв.
Расскажите, пожалуйста…
Нет ли у вас в тумбочке 270 тысяч рублей?
Ой, слишком большие деньги.
Хорошо, тогда,
И слишком маленькая
тогда
тумбочка,
давайте
очевидно.
из вашей тумбочки будем доставать не деньги, а интересные истории. Какая сегодня нам попадется?
Ну, я решил сегодня вообще вглубь истории уйти, но, конечно, не дальше, чем Александр Македонский, а все-таки я сейчас уйду в русскую историю, скажем так, историю славян. И мне вдруг захотелось, ну, я же всегда рассказываю по истории то, что меня когда-то очень сильно удивило. Вот, и я вспоминаю просто, вот что на меня сильное впечатление произвело. Вот на меня как-то сильное впечатление произвели два таких, значит, исторических персонажа, как Борис и Глеб. При том, что это первые, скажем так, святые, признанные Русской Православной Церковью. И меня очень сильно удивила эта история, потому что получается, что по канонам православной церкви это одна история, а на самом деле было похоже нечто другое. Вот. И почему, во-первых, этих двух сыновей, значит, Владимира Красносолнышко, того самого Владимира, который крестил Русь, который, значит, исключил, значит, язычество, и, значит, подключил к христианству. А, значит, почему же их сделали святыми? Значит, самая основная причина связана с тем, что они отказались начинать братоубийственную войну. То есть их брат, ну вот давайте сразу разберемся. Значит, у Владимира там очень много детей, но нас интересует четверо. Нас интересует его, ну, по сути, старший сын, на тот момент старший сын, потому что два там предыдущих умирают, значит, вот старший сын – это Святополк. Вот это, значит, получается такой приемный сын, потому что он сын его брата, Ярополка. Так вот, Святополк. Второй нас, кто интересует, это Ярослав, это вообще сын, значит, половецкой княжны Рогнеды, полоцкой княжны Рогнеды. И, значит, два вот интересуют Борис и Глеб. Это сыновья Анны Византийской, это уже, так сказать, как бы христианские. Два предыдущих – это как бы языческие дети, а это христианские Борис и Глеб. Вот. И, значит, что же там произошло? Понятно, что там как бы идет все вокруг наследства. Все вокруг того, что Владимир умирает и, собственно говоря, должен оставить. Кому он должен оставить? Понятно, что по идее он должен оставить старшим. Самый старший – это Святополк. Но он как бы вроде как не… в христианстве рожденный, он как бы язычник. Вот. Но, тем не менее, он имеет большее право на престол. Все-таки он придачу, мало того, что он сын, самый старший сын, ну, хоть и приемный, этого самого Владимира, Краснозвонушка, он же еще и сын старшего брата Владимира, Ярополка. То есть вообще все должно принадлежать ему. Но, тем не менее, Владимир еще при жизни приближает к себе Бориса. Приближает очень серьезно и вплоть до того, что Борис руководит армией. И в момент смерти Владимира, значит, Владимир посылает, ну, до самой смерти он посылает Бориса с войсками, со своими, то есть он практически руководит. Ну, что такое, как бы, период вот этой ранней истории? Это ж у кого армия, тот и побеждает, собственно говоря. У кого армия, тот и хозяин, тот и властитель. Вот он посылает Бориса там на военные действия, и Владимир умирает, и вот тут легенда, которая признается церкви, звучит так, что святополк, которому потом кличку дают «окаянный», то есть, проще говоря, человек, последователь Каина, убивший, собственно, братья. И вот святополк прибегает, значит, в Киев и, собственно говоря, сам себя воцаряет и зовет своих братьев, чтобы они к нему пришли. И вот эти два брата, Борис и Глеб, Борис бросает войско и говорит: «Расходитесь, я подчиняюсь своему брату», и идет к, значит, святополку, и по пути его, значит, посланные убийцы святополком убивают. Глеб, который младший, который живет там у черта на куличках, он там живет в Муроме, а Муром это вообще окраина в то время, жуткая окраина, то есть среди диких племен. Так вот, значит, из Мурома тоже идет к, значит, святополку в Киев смиренно, и его по пути тоже убивают. Значит, по приказу святополка. И вот два, значит, брата убитых, а вот Ярослав спасается бегством в Новгород, Великий Новгород, и там, собственно говоря, собирает войско из новгородцев и из варягов, приходит и, собственно говоря, расправляется со святополком. Святополк там бежит, его там где-то тоже по дороге где-то убивают. И вот, значит, дальше говорится о том, что вот у нас есть два святых брата, которые, вот, собственно говоря, это первые святые. И они тем, что они вот отказывались от братоубийственной войны. Но потом они становятся уже такими символами. И вроде как все складно получается. Собственно, так излагает Карамзин, так излагает примерно крупнейший историк, это Сергей Михайлович Соловьев. То есть, ну, вообще практически идет такое последовательное изложение примерно этой самой позиции. Но современные же историки немножко смотрят по-другому, потому что, значит, возникает много вопросов непонятных. Непонятный вопрос заключается в следующем. Во-первых, непонятно, почему таким спасителем оказывается правитель, который, собственно говоря, потом держит в руках своих, тот самый Ярослав Мудрый, который держит в своих руках всю Русь. То есть именно он бьет Святополка. Вот он, значит, оказывается таким лидером, таким положительным очень самым, хотя все как-то очень странно получается. Ведь мы не забываем, еще при жизни Владимира его, значит, его сын Ярослав, тот самый, который будет мудрым, уже поцапался с Владимиром. И в Новгород он сбежал еще при Владимире. И он к варягам же бежит. Он же, собственно говоря, иностранцев зовет на того, чтобы биться с собственным отцом. Значит, какой-то очень... кстати, и вдруг он оказывается очень хорошим. Странно. Понятно, что Святополк не лучше. Он все-таки бежит практически к полякам. Он же Туровский князь, а это Белоруссия. Значит, вот он бежит там к полякам. Он с поляками общается. И тоже как-то не очень хороший. Но тем не менее, ладно. Второй момент. Собственно говоря, где умирает Глеб? А он вообще умирает не, как бы, этот самый летописец Старичка описывает, что убивают Глеба по пути в северные земли, ну, их полуношные земли. То есть он бежит куда-то в сторону Прибалтики, тоже к варягам бежит. Он не в Киев идет, как подает, значит, традиция православная, а почему-то тоже бежит куда-то там на север. То есть все просто друг друга боятся и собираются вести войну. И вот это уже подозрительно. Ну и потом обнаруживаются другие источники. Ну и одним из самых таких источников, это одна из саг скандинавских, это сага Эймунда, в которой идет описание, но оно не полное, а небольшое такое описание как раз вот всех этих событий, которые происходят в Гардерике. А Гардерик — это и есть Русь у скандинавов. Они так называют Русь — Гардерик. Вот. И там почему-то Ярослав после смерти Владимира, правда, он там по другим, под скандинавским именем, вступает в битву не со Святополком, как написано у нас в летописи, а он вступает в битву с человеком, у которого имя очень близко к Борису. Ну, практически, ведь что такое Борис? Это Борислав. Это старое, очень славянское имя Борислав. Так вот, он вступает именно в битву с Бориславом. То есть, стоп, стоп, подождите. Борислава убивает Святополк по, кстати, христианской традиции. Нет. А в скандинавской указывается, что с Борисом расправляется. Ну, там не указывается, что убивает, но в битву с ним вступает именно Ярослав. Ну и еще одна вещь, которая тоже очень сильно смущает, это, конечно, история того, почему же все-таки Ярослав Мудрый не перевозит эти тела Бориса и Глеба, они же все-таки святые, по сути. Вот почему он их не перевозит в Киев? Почему он там их не хоронит? Потому что он хоронит там же всех, значит, начиная от Ольги, там всех вот этих вот князей, да и до Ольги, вот этих самых князей хоронит, крестит их трупы и хоронит в Киеве, так сказать. Почему же он Бориса и Глеба не перевозит? Потому что практически все знают, что на самом деле произошло. И ведь Борис и Глеб прославляются уже после смерти Ярослава, они прославляются в Вышгороде. То есть намного позже, через 70 лет после этого они прославляются. То есть он побаивается этих трупов, потому что эти трупы могут сказать правду, и все понимают от него, что здесь не так. Ну, если, собственно говоря, сводить скажем, все вот эти вот источники разные и разные сомнения, и получается следующая схема. Значит, явно, что не Святополк убил Бориса и Глеба. Скорее всего, Бориса и Глеба убивает Ярослав в междоусобной войне. И убивает он их, значит, именно с помощью подосланных убийц, когда они пытаются спастись от самых различных военных действий. То есть самых возникших вот этих вот междуусобных войн, они пытаются спастись, найти хоть какую-то силу, на которую можно опереться. Святополк убивают, потому что он бежит за помощью к полякам. Значит, Глеба убивают, потому что он пытается сбежать к скандинавам тоже, а только к другим скандинавам, и его за это, собственно говоря, на пути туда их убивают. Так что здесь все намного, история выглядит намного сложнее, чем ее нам пытаются подавать. А победитель ее конструирует совсем по-другому. Так что вот эта вот история для меня, во всяком случае, была очень удивительна в том, что надо быть очень осторожными, даже с установившимися историческими фактами. Скорее всего, все намного сложнее, хитрее. Вот. И намного острее все это, собственно говоря, сконструировано.
Но вот получается, что все святые не такие уж и святые. Ну или не так героически погибли. Ну или вообще не погибли и не так.
В общем, тут в чате писали, и я могу только присоединиться к этому. Я запутался. Я не смог до конца понять, кто где, кого и за что. Нет ли какого-то сериала? Я думаю, тут серий на 1000 можно было бы снять мыльную оперу, которая бы нам подробно рассказывала все перипетии произошедшей трагедии.
Ну да, практически это, как это сейчас популярно, это сериал «Несчастный», недавно был популярный сериал про какие-то там, значит, кресла, или как они там, битва корон, или битва чего там, сейчас сериал-то вот этот американский, самый
Не
популярный.
знаю,
Не
я
в
так
курсе.
далека
Я
от
про
сериалов.
Санта-Барбару вот вспоминаю. Вот недавно была Санта-Барбара, и мне
В
кажется,
смысле, недавно, Антон, это было.
происходившее вот с этими князьями очень похоже.
Обычная политика, ничего нового, пишет Мария Крунова, но и нас.
«Игра престолов» нам пишут, возможно, имеет в виду Игорь.
Игра крыса.
Битва кресел, Игра престолов. Примерно одно и то же. А тут уточняют еще. Вы сказали, что как-то называли Русь раньше на букву Г. И мы все прослушали, как именно и кто. Вот с этого момента.
Гард. Это скандинавы называли так, Гардерик. Вот,
Тива.
Русь. Очень
Гардрик.
красиво.
Гардрик, я правильно говорю?
Гардарик. Гардарик.
А что это значит? Это как переводится со скандинавского?
Ну, видимо, как-то переводится. Я в эти переводы не вникал. Мне больше понравилось еще, как Новгород называется. Гольмгард. А Киев назывался Кенугард. Вот в летописях. Так что...
Переводится как страна городов. Ну,
Гардарик,
вот по...
страна
Вот,
городов.
Гард, очевидно, город, судя по тому, что в конце каждого названия каждого города мы слышим Гард, а Гардарик, видимо, страна этих самых городов. Красиво, очень красиво.
Гайдарик, Гайдарик нас спрашивает. Гайдарчик маленький такой.
Ну, перестань.
Жили до пути из Варяг в Греки, и как раз все события, которые происходят, они как раз вокруг этого пути и стоят. Новгород Великий, Киев, это все пути настоящие из Варяг в Греки. И, собственно говоря, действительно, это города, которые протягиваются вдоль этого самого пути и называются вот этим самым Гордариком, или как он называть, Киевская Русь.
Ну и еще один комментарий из чата, который мы обязательно сейчас зачитаем и спросим вас, правда ли. 24 декабря, пишет Елена Летута, Игорь Валентинович организует историческую прогулку по нашему городу Усть-Сысокольску. Приезжайте к нам гулять с Сажиным. Правда ли это? Вы будете гулять там вот где-то в Усть-Сысокольске без нас?
Да, мы будем гулять. У нас прогулки экскурсионные теперь более-менее регулярные. Мы вначале весной решили отказаться от них, а потом, кстати, просто решили, что надо нам водить людей. Водить людей их, и показывать, и рассказывать всю историю Сыктывкара,
А
Усть.
что это за город? Это город или поселок? Что такое Усть-Сысокольск и
Сысокольск?
чем он известен? Почему именно там гулять будете?
Это старое название Сыктывкара, Усть-Сысокольск. И у нас наш уже много-много летний называется пешком по Усть-Сысокольску. Мы так его и называем. Пешком по Усть-Сысокольску мы водим, рассказываем об истории репрессий в Коми крае, рассказываем о различных людях, о событиях. А некоторые, кстати, из лекций, которые я читал, вот помните, я вам рассказывал лекцию про прокурора интересного, который себе придумал фотографию. Это была отдельная экскурсия, по которой я водил и показывал места, как раз где этот прокурор жил и тому подобное. Вот. Так что что-то перемежается и с вашими лекциями.
Сейчас немножечко захотелось в Сыктывкар. Хотя такое со мной бывает нечасто, честно
Я бы
говоря.
лучше в Усть-Сысокольск съездил. Вот. Если кто-то там рядом или прям внутри, подключайтесь к прогулкам, присоединяйтесь к Игорю Сажину. Уверен, это будет интересно.
Спасибо большое, Игорь Валентинович. Хороших вам прогулок.
До свидания.
До свидания.
Thank you.